У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». 90 лет со дня события, которое прошло огромный путь переосмыслений и переименований от Великого Октября до Октябрьского переворота, отмечали на прошедшей неделе. В эти же дни можно было отметить еще одну дату – 80-летие со дня 10-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции или Октябрьского переворота, кому сейчас уже как нравится. Почему важно и принципиально поговорить о первых 10 годах, прошедших после событий 17-го года, объяснит сегодня писатель Виктор Суворов. Здравствуйте, Виктор.
Виктор,
здравствуйте. Слышно нас, Виктор?
Да, я слышу.
Очень хорошо, здравствуйте. Да. Виктор с нами на связи из Лондона, и именно он предложил мне вспомнить эти события в эти дни, тем более, что и дни уже состоялись, и есть о чем, конечно же, поговорить. И в нашей программе также принимает участие доцент историко-архивного института, редактор журналов «Посев» и знаток этого периода Юрий Цурганов. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
И мы задаем вопрос вам, уважаемые слушатели, так ли важен сегодня октябрь? Или мы слишком большую роль уделяем этим событиям, и не так уж все это важно? И вот ваш ответ на этот вопрос мы послушаем по телефону чуть позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. И сначала я задам вопрос не о том, почему вот Виктор предложил поговорить именно об этом периоде, а о том, почему события октября все-таки играют такую большую роль в современной российской политике. Я не уверена, что они играют большую роль в жизни современного человека, но в российской политике, безусловно, потому что один из отношений к этим событиям, один из компонентов современной избирательной кампании сегодняшней. И многие говорят, что странно это, потому что в Америке, когда делают выбор между тамошними партиями, не вспоминают гражданскую войну между Севером и Югом, и войну алые и белые розы в Британии никто не проецирует на современные выборы и не разбираются, кто из современных политиков как на эту войну смотрит. А в России продолжают разбираться. Почему? Виктор, почему вы считаете, что все-таки важно для сегодняшней избирательной кампании отношение политиков, которые в ней участвуют, к событиям октября?
На мой взгляд, это происходит от того, что у нас в России, я имею в виду, не произошел разрыв с тем прошлым. Целый 20 век мы проиграли. Понимаете, мы весь век этот, с 17 года до 91 года, страна находилась под властью людей, для которых интересы своей собственной страны были второстепенные, у них были другие интересы, Ангола, там какой-то Чили и так далее. Если бы произошел четкий разрыв с тем прошлым, то это можно было бы забыть. Но вот этого осуждения, этого изучения того прошлого не произошло, поэтому идет борьба сил. Кто-то хочет с этим прошлым покончить, а кто-то хочет за это прошлое держаться. Вот от этого происходит конфликт.
Угу. И, пожалуйста, Юрий Цурганов, ваш ответ на вопрос, почему современные политические партии все-таки как-то вынуждены определяться в отношении к октябрю, сейчас, во время нынешней избирательной кампании?
7 ноября нынешнего года в Петербурге на коммунистический митинг пришло всего 500 человек, на антикоммунистический 30 человек. Вместе с тем, в Соединенных Штатах, если вы в Техасе побываете, то вы обнаружите, что футболки с надписью «South will rise again» расходятся, как горячие пирожки. Все немножечко не так выглядит. Кто про что забыл, а кто про что вспоминает. Современное российское общество достаточно аполитично. Хотя партии действительно пытаются определиться по отношению к этой дате, 25 октября 2017 года, КПРФ, безусловно, за, Союз правых сил, безусловно, нет. Общество, как правило, индифферентно. И глядя на современные митинги, как коммунистические, так и антикоммунистические, просто начинаешь сомневаться, а действительно ли на рубеже 80-х, 90-х годов мы могли видеть 100-тысячную демонстрацию. Действительно могли на самом-то деле. 21 августа на Манежной площади 91 года Полмиллиона-то стояло, по крайней мере. Куда все это ушло, вот вопрос.
Угу. И, пожалуйста, теперь, Виктор, мы возвращаемся, уже начинаем тему нашей программы. Главное, первые 10 лет октября. Почему вам показалось важным поговорить об этом с нашими слушателями?
Мне кажется, что вернуться вот не в 90 лет назад, а в 80 лет назад, да, именно десятилетие октября, это была какая-то рубежная дата. До этого происходило после переворота октябрьского, происходила ну какая-то борьба, скрытая борьба, открытая борьба, очень интенсивная, пока это как бы не устоялось. То есть в России, видимо, происходило то же самое. Первое десятилетие после крушения коммунизма тоже было достаточно бурным. Так вот, если смотреть на эту ситуацию чисто вот, с точки зрения формул, то главное здесь для меня вырисовывается вот в чем. 7 ноября 1927 года, то есть когда была годовщина Октябрьского переворота, впервые Сталин использовал термин «Великая Октябрьская социалистическая революция». До этого термина этого не было. Вот термин «Великая Октябрьская социалистическая революция» был введен не 90 лет назад, а 80 лет назад. Ленин такой формулы не знал. Если вот почитать творение Ленина, там всегда речь идет про Октябрьский переворот. И я читаю книги Троцкого «Уроки октября». Вот передо мной лежит книга Троцкого «Уроки октября». Он такого термина тоже не знал. Так вот, товарищ Сталин решил переписать всю эту историю. Если мы возьмем Джона Рида, 10 лет, которые потрясли мир, он Сталина там вообще-то вспомнил только один раз, только в списке, что вот были там какие-то вот политические лидеры. То есть Сталин там не присутствует. И чтобы переделать всю историю, Сталин ввел новую терминологию. Старую историю забыли. Лидеров, которые совершили тот переворот, вычеркнули из истории. И стала после этого новая история, Великая Октябрьская социалистическая революция, которую подготовили и совершили Ленин и Сталин.
Очень интересно то, что вы сказали о слове «переворот», потому что сейчас, когда говорят «Октябрьский переворот», не желая называть вот эти события Великим Октябрем, Великой Октябрьской социалистической революцией, это как бы вкладывает в это несколько уничижительный смысл. А на самом деле, получается, по-ленински, по-троцкистски называется революция, когда ее зовут переворотом. Так получается, что скорее тогда ленинская точка зрения торжествует, когда человек называет революцию переворотом.
Ну вот понимаете, пожалуйста, открывайте все творения Ленина, все его тома, нигде революцией он, тем более Великой Октябрьской социалистической революцией, он не называет. Это ленинская точка зрения, это Октябрьский переворот. И это точка зрения Троцкого. И вот здесь я бы хотел, мы вернемся к этой теме. Я бы хотел поднять еще один вопрос. Очень-очень важный, на мой взгляд. Дело в том, что в осенью 1927 года Троцкий окончательно и бесповоротно потерял свою власть. До этого шла борьба. И вот десятилетие Октябрьского переворота, новая история начинается. И Троцкого здесь вышибли окончательно. И вот идут демонстрации, колонны рабочих, идут на Красную площадь со знаменами, с транспарантами. А Лев Давыдович Троцкий стоит на тротуаре, вернее, на обочине истории. И он пытается обратиться к демонстрантам, рассказать им, кто организовал Октябрьский переворот. Ну, в него полетели бутылки пустые, камни. Ведь известно, что булыжник — это оружие пролетариата, и пустая бутылка тоже. Вот, его оттуда прогнали. А после этого случилось нечто невероятное. После этого Сталин отправил Троцкого в ссылку в Казахстан, а после этого выдворил из страны. И вот здесь для меня начинается интрига. Я спрашиваю, обождите, почему так? Что-то вот для меня здесь что-то непонятное. Я с этим вопросом давно пытался разобраться. Вот смотрите.
Вот давайте мы просто после анонса начнем пытаться еще разобраться, хорошо? Анонс.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Виктор, я все-таки предлагаю, не забегая вперед, вы уже забежали за 27-й год, вернуться немножечко к событиям самого 27-го года, к этому десятилетию, когда Сталин назвал все эти октябрьские дни Великой Октябрьской социалистической революции. И таким образом, вы считаете, он изменил расклад сил, то есть он вписал себя в число лидеров этой революции. И ведь, насколько я понимаю, до сих пор идут страстные споры, какую роль сыграл Сталин в те годы во время революции. Я недавно читала очень странную книжку, пятитомник, который называется «Сталин». Там 200 мифов о Сталине разбирает автор по фамилии Мартиросян. Но это абсолютная апологетика Сталина, безусловно. Даже ее не очень интересно читать, потому что аргументация очень простая. Если вы считаете, что вот это так, на самом деле это не так. Прочитайте труды товарища Сталина, и вы поймете, что на самом деле было вот так, как говорил товарищ Сталин. Но, тем не менее, одним из мифов этот автор считает тот, что Сталин не сыграл никакой роли в октябре 17 года. Он-то считает, что, безусловно, этот автор сыграл роль, потому что он был избран во Всероссийский центр по руководству восстанием. И 16 октября 17 года, то есть за 9 дней до восстания, причем избран на заседании ЦК, на котором присутствовало 25 человек, то есть какие-то все-таки он приводит факты с его точки зрения, свидетельствующие в пользу того, что Сталин был одним из лидеров восстания, и практически он ставит его на второе место после Ленина. Что вы об этом скажете? Зачем же Сталину было свою роль как-то перевозносить, в то время как он и вроде бы, согласно некоторым историческим документам, и без того был официально одним из руководителей этого восстания? Чего там было переписывать-то ему?
Дело в том, что люди очень... В большей степени для людей важна терминология, чем смысл, который прячется за этой терминологией. Вот я вам приведу такой пример. Есть такой термин красивый – инфляция. И вот люди как-то привыкли к этому термину, не желая вникать в суть. А суть заключается вот в чем. Что такое по-английски to inflate? Inflate – это надувать. Вот если бы мы использовали хорошее русское слово «надувательство», вот тогда бы люди относились к этому слову совершенно иначе. Так вот, для Сталина надо было не просто переписать роль. Сталин, конечно, играл большую роль в Октябрьском перевороте, я с этим ни в коем случае не спорю, но Сталин всегда находился за сценой очень длительное время, даже в 27-м году Сталин еще обладал невероятной властью, это заметил еще Ленин, еще в 22-м году он писал, что Сталин, сосредоточив в своих руках, став генеральным секретарем, сосредоточил в своих руках необъятную власть. Люди этого как-то не видели. И вот когда Сталин ввел новую терминологию, тут он выдвинулся на первое место, и для него это было неважно с точки зрения его собственной роли, а важно с точки зрения утверждения своего политического лидерства в стране. Все прошлые лидеры – Зиновьев, Каменев, Троцкий, Ленин – отходят в тень, а на первое место выдвигается Сталин. Угу. Не то, что он делал где-то в 17-м году, а чтобы все сейчас заговорили новым языком, и все, чтобы помнили в данный момент, кто в доме хозяина.
Понятно. Тогда я переспрошу уже Юрия Цурганова. Юрий, согласны ли вы с тем, что настолько большую роль играла терминология в представлении Сталина, что если будет введен этот новый термин «Великая Октябрьская социалистическая революция», то люди по-новому и посмотрят на роль самого Сталина в революции, если это он ввел название мероприятия, значит, он, если он автор названия мероприятия, значит, он и главное действующее лицо этого мероприятия. Вы согласны с тем, что изменение терминологии, лексики сыграло вот такую значительную роль в восприятии людьми роли Сталина в этой революции?
Конечно, да. Язык – великая вещь. Только что вышла книга Бенедикта Сарнова, которая называется «Наш советский новояз». Язык – это все. Я читаю лекции студентам с факультета лингвистики. Оперирование терминологией – это своеобразным способом настраивает мозг, восприятие, душу, интеллект. И, конечно, большевистские вожди были большими мастерами по этой части.
Согласна. И теперь, Виктор, я хочу, чтобы мы вернулись к тому, на чем я вас прервала до анонса. Вы сказали, что очень любопытен вам тот момент, когда выслан был Троцкий. Я не очень хорошо поняла, что является для вас тайной. Почему он сразу не убил Троцкого? Почему он с ним церемонился, еще и высылал куда-то? Или что? В чем тут загадка, с вашей
точки
зрения?
Сейчас расскажу, да. Но позвольте мне еще раз тогда вернуться к книге Бенедикта Сарнова. Дело в том, что она лежит вот прямо передо мной. Я тоже читаю ее с огромным интересом и рекомендую всем нашим слушателям обратиться к этой книге. Вот вчера вечером, засыпая уже, я прочитал вот такую историю. Итак, фильмы о простой женщине. Советский фильм. И фильм, что все у нее не так, все у нее не клеится, что-то у нее не получается. И она берет, пишет письмо в Москву. И это письмо уходит в Москву, и вдруг засияло над ней солнце свободы, и вдруг стало все хорошо. Ну, фильм этот всем понравился, но товарищ Поскребышев позвонил ей, создателям фильма, и сказал, что фильм чудесный, все правильно, но ведь в фильме ни разу не прозвучало имя товарища Сталина. Создатели фильма сразу же сказали: о, да, это огромная политическая ошибка. И вот они не спят ночами, думают, как же нам вставить имя товарища Сталина в этот фильм, но так, чтобы это не грубо было, чтобы это было мягенько так. И вот они думают ночь, другую, третью, и вдруг один доходит, что же нужно сделать. Вот эта женщина в темной комнате при керосиновой лампе пишет письмо в Москву. Ну, не может же она вот показать, а не лист товарищу Сталину. Нет. Вот она пишет это письмо, и вдруг будет дочку свою маленькую, и говорит, там, Настенька, Виссарионович, с двумя «С» или с одним?
Гениально.
Дочка говорит, с двумя. И все. И вот один такой моментик вот в этот фильм. Это же... Вы представляете, аж плакал от зависти и ревности. Это ж нужно вот такое придумать.
А мне вот как жаль, что товарищ Мартиросян не написал свою книжку 90 лет, 80 лет назад, потому что тогда бы создатели фильма прочитали, что товарищ Сталин ни в коем случае не участвовал в создании своего культа, он отовсюду старался вычеркивать свою фамилию, что все это народ, все народ, которому нужен был символ и бог, а сам товарищ Сталин, наоборот, был чрезвычайно скромным, и, боже сохрани, если бы он пытался запихнуть куда-то упоминание лишнее о себе. Хорошо. Спасибо вам большое. Я прочитаю несколько пейджерных сообщений, которые уже пришли. Итак, почему-то спрашивает вас Бровкин Александр Сергеевич, Виктор, совершал ли покушение на Ленина Фанни Каплан, что как будто бы у вас есть книга о том, что она не совершала такого покушения. Не знаю, почему спрашивает. Ну, скажите, что совершала?
Нет, не совершала.
Не совершала.
Это не у меня книга. Позвольте ответить на этот вопрос. Это не у меня книга, это мой хороший друг Юрий Фельштинский, очень интересный историк, и у него есть книга «Вожди в законе». Опять же, я когда читал про этот случай у Фельштинского, я просто Это для меня было открытие. Он приводит такие факты, когда я спрашиваю сам себя, ведь я это, все эти факты знал, отчего же я не обратил внимания вот на такие вещи. Вот встретил его, говорю, Юра, ну ты молодец. Так вот, факты у него, вот то, что я сейчас просто вспоминаю так навскидку. Номер один, что когда ее арестовали, то ее слубянки почему-то сразу же отвезли в Кремль. Ее не судили, ее расстреляли. Причем расстреливал ее комендант Кремля Мальков. Причем тут комендант Кремля, извините, если этим делом должно заниматься ЧК. Вот. Почему не было никакого разбирательства? Почему труп ее сразу же сожгли? Причем сжигал один только Мальков. Никаких свидетелей нету. То есть Фельштинский ставит...
Ну так и что? И о чем все это говорит?
Это говорит о том, что было покушение на Ленина, и это покушение организовал Свердлов. Причем никто, когда Фельштинский разобрался вот с этими всеми делами, вожди в законе, он обратил внимание на то, что Фанни Каплан никто никогда не допрашивал, номер один, почему-то.
Подождите, но она по этой версии, она была исполнителем, пусть организовал Свердлов, допустим, но исполнителем-то была Фанни Каплан?
Нет. Дело в том, что когда Фельштинский поднял просто эти документы, то большинство свидетелей... Никто не видел, как она стреляла. Когда свидетели, которые находились рядом с этим покушением, они все говорили про какого-то мужчину, говорили про какого-то матроса. Потом вот эти их показания, их просто вычеркивали, вырывали страницы.
Поняла. Виктор, по какому же принципу схватили именно эту женщину, расстреляли, там отправили в Кремль?
Вот вы знаете... Давайте вот что сделаем. Пригласите Юрия Георгиевича Фельштинского.
Хорошо, да. Вот, уважаемый слушатель Бровкин, видите, какие страсти вызвал ваш вопрос, какие, так сказать, неоднозначные реакции, потому что я вижу, что Юрий Цурганов тоже хочет высказаться по этому поводу и выскажется во второй части нашей программы, так что у вас появится еще вторая точка зрения по поводу, стрелял ли Фанни Каплан в Ленина. Ну, а мы продолжим после анонса, то есть не после анонса, а после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в час дня Карен Агамиров проводит программу «Человек имеет право». Тема важное. Нарушение прав граждан в ходе проведения жилищно-коммунальной реформы. Участвуют очень серьезные эксперты в этой программе. Не буду сейчас всех перечислять, мало времени остается. А мы продолжим час прессы, в котором участвуют Виктор Суворов и Юрий Цурганов после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Новосибирске 58 человек госпитализированы с признаками пищевого отравления. По предварительным данным, причиной отравления могли стать салаты местного предприятия. Проводятся проверки, предприятие временно закрыто. Премьер-министр России Виктор Зубков посетит сегодня район бедствия в Керченском проливе. В результате сильнейшего шторма там пострадали около 20 судов. Виталий Калоев, досрочно освобожденный в понедельник из швейцарской тюрьмы, вернулся в Россию. В 2005 году Калоев был приговорен судом Швейцарии к 8 годам тюрьмы за убийство авиадиспетчера, несшего дежурство в ночь авиакатастрофы, в которой погибли жена и дети Калоева. У грузинской оппозиции нет единства по вопросу о кандидате на пост президента на предстоящих в январе выборах. Большинство оппозиционных организаций договорились о выдвижении кандидатуры независимого депутата Левана Гачичеладзе, но лидер либористов Шалва Натанашвили намерен баллотироваться самостоятельно. В Пакистане влиятельный оппозиционный лидер Беназир Бхутта призвала президента Первеза Мушаррафа уйти в отставку. В телефонном интервью британскому телеканалу Sky News Бхутта, находящаяся под домашним арестом в городе Лахор, подчеркнула, что при Мушаррафе ситуация в стране будет только ухудшаться. США беспокоены ситуацией в Афганистане. Американский представитель при ООН, бывший посол в Кабуле Залмай Халилзод, назвал неприемлемыми масштабы коррупции в стране. Кроме того, по его словам, южный район Афганистана захлестнула волна насилия. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что будет добиваться замораживания международных инвестиций в иранскую экономику, если Тегеран не прекратит работы по обогащению урана.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях писатель Виктор Суворов и главный редактор журнала «Посев» Юрий Цурганов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, важен ли октябрь сегодня? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Включаем, а также пишите на пейджер по телефону 9614-3, абонент Радио Свобода, и присылайте смс на номер плюс 7 903 743 2801. На первом же пейджерном сообщении мы застряли немножко, но, пожалуйста, уж Юрий Цурганов закончит эту тему по поводу Фани Каплан, каковы ваши мысли?
Мысли следующие, что книга Фельштинского очень важна и нужна, но, конечно, не каждый ее прочтет, потому что не все у нас люди, к сожалению, читают серьезные книги, да и несерьезные тоже не все читают. Поэтому в сознании общественности Фаина Каплан – это женщина, которая стреляла в Ленина. Это так, конечно, и останется для большинства людей. Важно, как к этому относиться. И вот если люди к этому будут относиться хорошо, что она стреляла и правильно сделала, вот это было бы пределом моих мечтаний.
О, Господи, прости, надо же. Фани, Фаина, ее по-разному называют.
У революционеров, да, было много имен и фамилий.
Привычнее, что она Фани.
Да, Фани Каплан, Ройтблат, и так далее.
Виктор, и давайте мы уже для того... Я все хочу, чтобы мы уже сдвинулись дальше в осмыслении важности этих событий. Но вы уже договорите, потому что мне неловко, что я вас прервала с Троцким-то, что там. Договорите уже. Это я переживаю.
Так вот, возвращаясь к этой странной ситуации, когда Сталин выпускает Троцкого за границу почему-то. Вот смотрите, было... Совершенно...
Странность в том, что выпустил, правильно?
Да, так. Странно, что выпустил, а потом его убил ледорубом. Постойте, ну не что, его в Советском Союзе нельзя было убить ледорубом. Вот, вот в чем дело. И второе. У Троцкого было много последователей. Вот, допустим, во время гражданской войны заместителем Троцкого на посту нарком военмора был Склянский. И Склянский в 1925 году загадочно утонул. У Сталина было три секретаря. Бажанов по светлым делам, Мехлис по полутемным делам и Григорий Каннер по темным делам. Так вот, когда Склянский утонул почему-то в озере без свидетелей, вот, заместитель Троцкого в гражданской войне, Бажанов с Мехлисом сразу пошли к Каннеру и говорят: «Гриша, ну это ж ты утопил». Вот, ну, Гриша так слабо отбивался. Вот, но Бажанов пишет, что никаких сомнений в том, что Григорий Каннер и Ягода, Генрих Ягода, они организовали вот это убийство.
Ну, могли они такое. Виктор, вы мне скажите, пожалуйста, просто я одного не могу понять. Почему вам кажется, какой смысл вы вкладываете в то, что он его выпустил, а мог бы убить в Советском Союзе? И что?
И что? Вот смотрите, еще... На посту Троцкого сменил Фрунзе. Так Сталин зарезал его на операционном столе. Или удавил там этим хлороформом и так далее. Так вот, странность заключается. Сначала выпустил, а потом началась какая-то жуткая, дикая охота. Охота началась где-то в 1938 году. Охота, которая шло покушение за покушением, пока Меркадер с ледорубом не хряснул Троцкого вот по черепу этим ледорубом. Так вот, я, видимо, нашел какой-то ответ на эту загадку. Зачем надо было выпускать, а потом охотиться и платить огромные деньги, организовывать эти покушения? Это очень сложно, это подрыв авторитета государственного и так далее.
Ага.
Так вот, мое решение вот какое. Троцкий постоянно, он был как бы очень выгодным человеком для Сталина от того, что Троцкий постоянно говорил о том, что Сталин – это серость, Сталин – это ничто. «Диктатура Сталина приближается к закату», – писал Троцкий в октябре 1932 года. «Сталин предал дело мировой революции». Так вот, Сталину это было очень важно. – Сталин поднимал страну, строил совершенно невероятной мощи авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре. Вот у американцев не было такого...
То есть он усыплял бдительность, он отвлекал внимание от того, что вот Сталин тут такие делают большие дела. Понятно.
Так. Понимаете?
А хряснул-то он его зачем, в конце концов? Он усыплял бы дальше.
Вот сейчас я и разъясню мою точку зрения. Возможно, я ошибаюсь, но я нашел для себя... Прежде всего, я посчитал, что в этом деле существует какая-то загадка, и постарался найти какую-то разгадку. Так вот, Сталин строил совершенно невероятные мощи танковые заводы, авиационные заводы, артиллерийские заводы боеприпасов. Все это делалось... западными фирмами, а в это время Троцкий усыплял бдительность, говорил, не надо бояться Сталина, это серость, он вообще, он и не коммунист и так далее. И Запад верил Троцкому от того, что Запад помнил роль Троцкого в Октябрьском перевороте. И если Троцкий был детонатором мировой революции, но обезвреженным детонатором, а Сталин, если верить Троцкому, он детонатором не являлся, не надо бояться Сталина. И вдруг, в конце 1938 года, видимо, Троцкий прозрел. И вот Троцкий стал говорить какие-то вещи, просто невероятные вещи. Допустим, в июне 1939 года, когда никто не думал, что вот сейчас грянет Вторая мировая война. Это сейчас нам кажется, что все это понимали, все ждали и так далее. Нет, летом 1939 года еще мир никуда не катился, еще никто не подозревал, а Троцкий сказал, что удар Гитлера на Запад может быть осуществлен только в союзе со Сталиным. Кроме того, Троцкий сказал, что не было бы Сталина, не было бы и Гитлера, что Сталин создал Гитлера и так далее.
То есть Троцкий прозрел и стал опасен.
Сталин прозрел и стал
опасен.
И
понятно.
Вот тут против него началась совершенно дикая охота, которая завершилась победным ударом ледоруба Меркадера.
Спасибо, Виктор. И Юрий Цурганов, у него тоже есть по этому поводу свое мнение.
Но оно не входит в противоречие с мнением Виктора Суворова. Я давний его сторонник. Еще не было книги «Ледокол», были избранные главы в журнале «Континент» и газете «Русская мысль». Помните, Виктор, да? Конец 80-х годов.
Большое за это.
Я это все ксерокопировал, тиражировал. Это еще было небезопасно в те времена. Спасибо вам за ваши книги, пользуясь случаем. Что касается Троцкого, давайте вспомним, что выслали его в Турцию. Именно туда в 20-м году уплыла армия Врангеля. Конечно, потом люди рассредоточились, но много штабс-капитанов, подпоручиков осталось там. Ну, роль Троцкого в Красной армии в гражданскую войну известна. И, видимо, Иосиф Виссарионович ждал, что какой-нибудь штабс-капитан его подстрелит по старой памяти, и можно будет сказать, ах, какое несчастье. Да, конечно, у нас были разногласия с Львом Давыдовичем, но вражья рука... Mm-hmm. Да, Сталин обожал такие ходы.
Понятно. Владимир Петрович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Владимир
что
Петрович.
Октябрь не имеет никакого значения, а только отрицательное.
Вот.
И Советский Союз. А как вы думаете, не благодаря ли Октябрьской революции и Советскому Союзу рухнула колониальная система? Возникло в мире много социализма, шведский социализм, в Америке много внедрено того, что было в Советском Союзе. Если б не революция, Кондолиза Райс сейчас бы пахала на рисовых полях или на хлопок собирала в Америке.
Владимир,
была бы рабыней.
Владимир Петрович, совершенно понятен вопрос Юрию Цурганову. Пожалуйста, Юрий.
Октябрьский переворот Ленина предполагал прежде всего вот что. Целенаправленное истребление большого количества людей по классовому признаку. Именно это он считал основой своего потенциального успеха, анализируя опыт Парижской коммуны. Он писал, почему рухнула Парижская коммуна. Они не истребили физический класс эксплуататоров. Он называл это классом эксплуататоров. На самом деле это речь идет о национальной элите. Профессура, офицерство, дворянство, предприниматели и прочее. И в ходе гражданской войны при разных обстоятельствах было уничтожено или погибло 12 миллионов человек. И если мы, зная это, будем, тем не менее, искать какой-то позитив, что кто-то бы пахал Кондолиза Райс или нет на рисовых полях, или бы не пахал. Вы знаете, подобная логика, она просто свидетельствует о моральной деградации говорящего.
Ну, я бы не стала таких резких оценок
давать. А я бы стал.
Но то, что... Ну, мы никогда не даем слушателям таких резких оценок. Но дело в том,
это
что...
Это частное мнение Юрия Зурганова.
Да, хорошо. Но дело в том, что я думаю, что как раз можно и по-другому посмотреть на уроки октября для шведов. В том смысле, что посмотри, как это было в России, сделай наоборот. То есть, конечно, октябрь может быть модель социализма, которую получили в Советском Союзе, и те результаты, к которым она привела, для шведов оказались очень хорошим уроком. Я не сделали совсем другую модель своего шведского социализма. Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. И, во-первых, я хочу полностью согласиться с Виктором Суворовым по поводу войны Каплан. И, во-первых, мы как хорошо знаем, что все бомбисты были совсем другими людьми, то есть молодыми и сторонними людьми, то есть шли за идею и все прочее. А здесь просто была сделана очень хорошо разработанная операция, и они хорошо ее разработали. Если брать, исходить, что подготовил Свердлов, то были свои же люди рядом с Каплан, и которые и это все и организовали, и показывали, что... А те были случаи, которых практически не допрашивали. Это первое. Второе, что...
Ролик тебе.
Да. А по поводу того, что Сталин назвал Великой Октябрьской Социалистической Республикой, это говорит о комплексе его. Какой у него был комплекс, это всем известно. И нужно себя было его как-то подавить. И это были призваны, и все эти особенные хваления и произношения, это все говорит о комплексе человека, что сейчас, видимо, и сейчас наше время.
Понятно, Виктор Иванович, понятен ваш ответ. Как это неважно, спрашивает нас слушатель. Великий Октябрь – это эпохальное событие мировой истории. Он первым доказал, что все люди равны. Увидеть 17-й из-за 41-го и 91-го года может только парящий в вечности двуглавый орел философский. Так поэтично пишет Сергей Митрофанов. Федор Максимович продолжает свою мысль. Он первым доказал, что все люди равны и имеют право на жизнь без помещиков. В 17-й год при всем его виде и фактическом разрешении самих оснований жизни, разрушении, может быть, самих оснований жизни устройства, в то же время на самом деле выполняет роль консервирования этих оснований, и это придало России второе дыхание, пишет слушатель Добрый. Сталин устранял конкурентов, поэтому он Троцкого выслал, а остальных свидетелей уничтожили. Вопрос Суворову, правда ли, что... Вопрос не по теме программы, Виктор, и, пожалуйста, очень коротко ответьте. Вопрос Суворову, правда ли, что НКВД в прифронтовых городах в 41-м году расстреливала студентов ФЗУ и ремесленных училищ из-за опасений, что они перейдут на сторону немцев, спрашивает Киселев из Междуреченска.
Я об этом не слышал, у меня такой информации нет, поэтому я не могу это не подтвердить, не отрицать.
А Юрий Цурганов показывает, что он что-то знает по этому поводу, пожалуйста,
Юрий. Юрий Цурганов показывает другое. Я тоже об этом не слышал, но это абсолютно вписывается в методику Сталина в 41-м году.
Понятно. И продолжаю читать пейджер. Октябрь 17-го года действительно изменил расклад сил и сознания в очень многих странах. Что касается нас и, как ни странно, постсоветской молодежи, он еще долго, даже если будет мифологизирован, то долго еще не станет мифами Древней Греции, пишет Ирина. То есть все-таки жив октябрь в каком-то смысле. Правда ли, что в штурме Зимнего принимали участие финские спецотряды, а не рабочие Петрограда и матросы? Все это я узнал из этого телефильма. Пишет Валентин Иванович. Я думаю, что он имеет в виду телефильм, это который был в программе «Вести», «Вести недели». Там был такой большой историческая попытка какого-то там чего-то. Что, Юрий, скажете про финские отряды? Да, было такое дело. Я имею в виду в фильме в этом. Я его тоже видела.
Да я, и Елена, книги... не про финские отряды. Это, в конце концов, детали. У меня впечатление другое от нашего или вашего пейджера. Угу. Понимаете, вот сейчас наличие точек зрения, что октябрь 17-го года хоть в какой-то мере был благотворен, это производит определенное впечатление. Но представьте себе, что армяне начнут говорить, что события 1915 года, связанные с османскими темами, было бы благотворно. Или
никогда.
Что Израиль начнет говорить о том, что в Холокосте были положительные моменты.
Израиль начнут, нет.
Понимаете, в чем дело? Ведь главная беда – это не 12 даже миллионов трупов при Ленине или 50 миллионов 114 267 человек репрессированных при Сталине. Это точная цифра, названная Генпрокуратурой в 91 году по запросу Верховного Совета. 50 миллионов 114 267 человек. Гораздо более печальная судьба ждала тех, кто выжил в массе своей. Я имею в виду растление душ. Вот после всего этого кошмара кто-то говорит о том, что октябрь мог нести какой-то и позитивный заряд наряду даже и с негативным, что, в общем, многими сегодня признается. Вот это является катастрофой.
Ну, а то, что, например, вот выходят такие книжки, о которых я уже говорила, «Мифы о Сталине», и говорится, там, да, были репрессии, да, людей, но ведь что же, при чем здесь Сталин? Это окружение Сталина решило для того, чтобы не было свободных и равных выборов, которые предложили Сталин в этой своей знаменитой Конституции 1937 года, оно решило уничтожить, самостоятельно уничтожило часть людей, которые могли бы конкурировать с ними на этих выборах. А что же оставалось делать Сталину? Он уже уничтожил тех, которые уничтожили этих людей за то, чтобы все-таки их, и чтобы их наказать, чтобы не уничтожали хороших людей, своих потенциальных конкурентов на выборах. Вот такие теории печатаются, и люди продолжают верить в то, что вот Сталин был очень хороший, и революция была хороша, и мы же разбираемся в чем, почему в Израиле в голову не придет такого, да, переосмысливать Холокост. А здесь существуют, категорически существуют две точки зрения. Почему они продолжают существовать? Вот в чем вопрос. Итак, пожалуйста, Борис Васильевич с нами на связи из Москвы. Здравствуйте.
Спасибо. Говорите. Жалко, что нет оппонентов, которые противопоставляли довольно отрицательную роль октября. Еще в 30-е годы, когда разразился великий кризис капитала, великий Рузвельт, используя законы Маркса, это с помощью Кейнса, математика, он использовал, чтобы обуздать 12-часовой рабочий день в Америке. Откровенно говоря, насилие процветало. И, конечно, октябрь — это как система научного изменения мира. Она существует. И на таком отрезке маленьком увидеть будущее всего человечества, без сомнения. Потому что Наполеон свергал феодальные режимы. Великие февральская, Великая Октябрьская и Октябрьская революция, она, по крайней мере, дает возможность посмотреть будущее. И дальше я хочу сказать. Владимир Борско, поставивший фильм «Собачье сердце», «Мастер и Маргариту», он сейчас, используя как раз... Маркс вступил в коммунистическую партию, великий Борско. И жалко, что Суворов, взявший псевдоним великого Суворова, марает, он все время марает и присутствует на радиостанции «Свобода». Очень жаль, «Свобода» теряет в этом плане. Спасибо.
Борис Васильевич, вы считаете, теряет, а другие слушатели считают, приобретает, потому что очень многие все-таки являются поклонниками писателя Суворова. Что же касается вот роли октября. Ну, конечно, я вот поражаюсь, сейчас 2007 год. Я прекрасно помню 60-е годы, когда я была совсем маленькая, а папа у меня работал с обкором программы «Время». И когда я видела по этой программе и вообще по тому тогдашнему телевидению 60-х годов ужасы того, что происходит в Америке, я его спрашиваю: «Папа, ну когда же в Америке будет революция-то? Пап, когда в Америке будет революция?» спрашивала я тогда. И папа мне говорил: «Никогда. В Америке никогда не будет революции». Но вот годы же прошли, и люди точно так же продолжают думать и верить. И почему не меняется, Юрий, как вы считаете? Может быть, Виктора спросим. Виктор, почему
давайте,
не мне...
Давайте, вы мне слово.
Давайте.
Почему вы называете Виктора Сурова писателем? Он написал два романа «Выбор и контроль», но все-таки он более известен книгами «Ледокол», «День М», «Последняя республика», «Тень победы» и другие. Это классный историк. Я вам говорю, как кандидат исторических наук, доцент, что это профессиональный историк.
Хорошо, хорошо, но мы сейчас не обсуждаем творчество.
Что очень важно.
Но это долго говорить. Писатель, историк, разведчик. Я не буду так долго представлять. Дальше.
Так, дальше. Да, ужасы капитализма, они все прекрасно описаны. Ребята, ужасы капитализма – это одно. Но почему 5 сентября 2018 года надо было подписывать декрет о красном терроре, который предполагал захват заложников и так далее? Причем тут рваные галоши, как в одесском анекдоте. Конечно, весь капитализм, ранний его период, и наш российский в начале 90-х годов, он всегда был диким, но потом он становится нормальным. Вот. И если мы купируем это, то октябрь, вы говорите, это прорыв в будущее. Февральская революция дала 8-часовой рабочий день и существенное повышение заработной платы трудящимся, рабочим. Октябрь вернул нас к феодальным схемам, к государству, вот, ну, как вот в Древнем Египте существует фараон, и все остальные являются его рабами в той или иной степени.
Почему, Виктор Суворов, вы считаете, нет в российском обществе, по-прежнему нет однозначной точки зрения на события октября? Как вы это объясняете?
Прежде всего, разрешите мне сказать о роли все-таки октябрьского переворота в освобождении широких народных масс. Я не буду приводить примеров красного террора, уничтожения миллионов людей. Я приведу другой пример, более близкий всем нам. Так вот, в свое время, где-то в 60-е годы, в Москве, рядом с Кремлем, было построено огромное, первоклассное по тем временам гостиница «Россия». Так вот, русских туда, в эту гостиницу, не пускали. Русские могли в этой гостинице с названием, со святым названием «Россия», могли мыть тарелки там, таскать чемоданы, мести полы и заниматься сексуальным обеспечением иностранных туристов. Не та грань лежала, вот у тебя есть деньги или нет у тебя денег, а вот ты русский, вот тебя в Россию мы не пустим. И мне сейчас кто-то там говорит о том, что этот самый октябрь сделал нас всех счастливыми и свободными. Так вот, нигде на Руси такого никогда до октября не было. И представить этого было невозможно, чтобы русского человека не пускали в гостиницу с названием «Россия», в России, в Москве, в центре, возле Кремля, только из-за того, что он русский. Вы представляете, чтобы американца не пускали ту же Кондолизу Райс, чтобы не пускали ее в отель за то, что она американка. Это был российский режим, совершенно дикий и чудовищный.
Спасибо. Виктор из города Королев, здравствуйте. Важен ли октябрь сегодня и чем?
Да-да, доброе утро. Связываю с чем? Вот смотрите, насчет терминологии, конечно, очень много споров и жульничества. Я согласен с вашими гостями. Именно здесь вот рождаются мифы. И вот речь Ленина на экстренном заседании Петроградского совета, мы все в школе учились, знаем, она начиналась: «Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой говорили большевики, свершилась». Какое значение имеет эта рабочая и крестьянская революция? Во всех работах Ленина он называет это исключительно революцией рабочей и крестьянской. И зачем жуликам от истории понадобилось утверждать, что у Ленина переворот, а у Сталина революция, я этого не понимаю. Вернее, я понимаю. Потому что для того, чтобы делать большие провокации, нужно изменить терминологию, что они, собственно, и делают. Это я говорю о Суворове. А значение октября, ну что, октябрь развалил мировую колониальную систему и показал людям, что можно построить общество социальной справедливости. Да, не получилось, в следующий раз получится, обязательно получится. Товарищ Суворов, не надо искажать историю, не надо жульничать. Вот что я вам скажу.
Хорошо, Виктор, я все-таки прошу вот без этих слов жульничать. И, Виктор Суворов, я к вам обращаюсь. Можно я не буду сейчас вам давать ответного слова? Все-таки вы свою точку зрения уже высказывали по этому поводу, чтобы нашу дискуссию на второй круг не пускать, ладно? Дальше прочитаю пейджер. Соглашаетесь?
Конечно.
Спасибо. Октябрь – великое событие в истории всего человечества, из которого Россия в ближайшие десятилетия не вынесет ничего положительного, так как сегодня у власти находятся отпрыски номенклатурных аспидов, медленно разваливших СССР. Александр из города Сызрани. Революция 17-го года – это бессмысленный кровавый бунт. Цитата. Господа, о чем... Так, это что-то про опять Фанни Каплан. Я не буду уже это все сейчас долго. Сегодня, когда открываются архивы, публикуются История, правда, об Октябрьском перевороте. Он важен, чтобы знать о тяжелейших последствиях большевистского режима, стараться изменить режим в стране на демократический. Но, к сожалению, большая часть пожилого населения не хочет знать правду о революционных событиях и голосует за диктатуру чекистской власти, голосует за Единую Россию, так пишет Наталья Львовна. Нам еще много предстоит узнать новенького про те октябрьские дни из того учебника истории для учителей, которые по известному заказу сделаны. Анатолий Сергеевич. Ильич пишет, сделали Филиппову по известному заказу. По аналогии с Горбачевской перестройкой, советская власть закончилась бы еще в 30-е годы, так считает Николай Петрович. Вопрос Суворову, где же третья книга о Жукове? Виктор, одной фразы. Где третья книга о Жукове?
Третья книга в производстве, а сейчас в издательстве находится вторая часть «Последней республики», которую я задолжал своим читателям очень давно.
Хорошо, ответили.
Да, уже, ждем.
Вторая, «Последняя республика», книга вторая.
Ответили. Валентина Васильевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа, доброе утро. Я так поняла, к сожалению, не сначала, поняла, что у вас в гостях Виктор Суворов.
Да.
Вот пусть, пожалуйста, господин Суворов ответит, только без излишних эмоций. Пожалуйста, выслушайте меня. Вы знаете, вот, значит, Сталина, Ленина, Сталина, давно пора как бы реабилитировать, потому что реабилитировали всех фашистских преступников, да? Вот. Я считаю лично, что революция — это была революция, потому что подняли такую глыбу, такую массу людей и действительно перевернули жизнь. Второй вопрос господину Суворову. Насчет репрессий я скажу так, что дыма без огня не бывает. Значит, эти люди действительно были в чем-то виноваты. Вот почему-то у нас большая семья, никто не попал ни в репрессию, потому что все честно работали, семья огромная была, человек 10, а может быть 12 даже. А дальше...
Вот хорошо бы 1-2 попали, да. Вы бы тогда мыслили по-другому.
Валентина Васильевна, я должна категорически по поводу реабилитации фашистских преступников, но если есть материальная возможность, если не у вас, то у ваших детей, съездите в город Нюрнберг в Германии, где был процесс, где так показывают вам немцы этих фашистских своих преступников, вам покажут 600-ю комнату, в которой шел процесс, и поля эти они не застраивают чудовищные, чтобы показать, вот так были эти фашистские марши. Они своей историей вас будут пугать там, в Нюрнберге, если вы посетите этот город, или ваши дети. Виктор, пожалуйста, и ваше слово вот Валентине Васильевне. Вот ее семья не попала под репрессии. Что скажете?
Ну, прежде всего, у меня есть книга «Очищение», где я говорю, да, конечно, были там «Нет дыма без огня», и я с ней полностью согласен, что Сталин уничтожал свое окружение. Это были разложившиеся мерзавцы, многие
да,
из
спасибо.
Них.
Спасибо. Виктор, вы знаете, вот мы не успеваем. Это уж совсем другой поворот темы. Кстати, очень спорная книга с моей точки зрения. И не будем сейчас это обсуждать, потому что секунды остаются до конца программы. Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. И мы разговаривали с Виктором Суворовым и Юрием Цургановым о 27-м годе пытались разговаривать. И через несколько секунд выйдет программа «Свобода в полдень». Главная тема — экологическая катастрофа в Азовском и Черном морях.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.